Прохладный лесной воздух. «Орденский лес», — спокойно сказал тот, кто называл себя моим братом. Впрочем, я знал, что он именно мой брат, и любил в нем эту спокойную мудрость и отчасти завидовал ему, потому что он все это знал и помнил так хорошо. Примечание. Орденский лес. Лесной район в Центральной Англии, описанный в комедии Шекспира «Как вам это понравится?» «Брат», — произнес я с чувством, — «ты все делаешь правильно. Лучше, чем я ожидал. Благодарю тебя». Это, похоже, его просто ошеломило. Видимо, до сих пор Рэндом слова доброго от своих родственников не слышал. «Я делаю все, что могу», — сказал он. «И так и будет впредь, обещаю. Гляди, вот наше небо и вот наш лес. Это настолько хорошо, что даже как-то не верится. Кроме того, мы миновали больше половины пути и не встретили особых препятствий. По-моему, нам здорово везет. Ты дашь мне регентство?» «Дам», — ответил я, хотя понятия не имел, о чем он. Просто мне хотелось наградить его, раз это в моих силах. Рэндом кивнул и сказал: «И я благодарю тебя». Он с детства был жутким пронырой и вечным бунтарем. Мне вспомнилось, что когда-то давно родители пытались приучить его к дисциплине, только это им так и не удалось. И тут до меня дошло, что родители-то у нас с ним общие. А вот с Эриком, Флорой, Каином, Блейзом и Фионой нет. Не помню точно, как с остальными, но с теми, кого я вспомнил, это было именно так. Мы ехали по хорошо утрамбованной, однако покрытой лужами дороге, под сводами смыкавшихся в вышине огромных деревьев. Казалось, этой лесной дороги не будет конца. Здесь я чувствовал себя в полной безопасности. Порой мы вспугивали в зарослях изумленного видом автомобиля оленя или лису, которые потрясенно застывали возле дороги или бросались буквально нам под колеса. Кое-где на земле виднелись следы копыт. Солнечный свет, как бы профильтрованный густой листвой, тонкими косыми лучами пробивался вниз, подобно золотым струнам волшебного индийского ситара. Влажный ветерок приносил запахи леса и зверья. Я четко понимал теперь, что хорошо знаю эти места, что в прошлом много раз проезжал по этой дороге через Орденский лес. Я бывал здесь верхом и пешком, охотился, валялся на спине под сенью этих величественных деревьев, заложив руки за голову и глядя в небо, много раз взбирался по могучим ветвям к самой вершине и любовался оттуда вечно колышущимся зеленым миром. «Чудо, что за место!» Вырвалось у меня вслух, и Рэндом тут же откликнулся. «Да, ты всегда любил этот лес». В голосе его слышалось что-то похожее на нежность. Впрочем, возможно, мне это только показалось. Вдруг откуда-то издали донеслись знакомые звуки — охотничий рог. «Гони быстрее», — проговорил Рэндом торопливо. «Это, похоже, рог Джулиана. Давай, жми!» Я нажал на газ. Рог протрубил снова, уже ближе. Его проклятые псы вполне способны разорвать машину в клочке, а потом его милые птички с полным удовольствием выклюют нам глаза, — пробормотал Рэндом. «Терпеть не могу встречаться с Джулианом, когда он так хорошо подготовлен. На кого бы он ни охотился, он с удовольствием прервется ради поединка с любимыми братцами. Живи и жить давай другим. Вот моя точка зрения в настоящий момент», — заметил я. Рэндом хихикнул. «Очень свежая мысль. Держу пари. Жить и от силы минут пять». Тут рог протрубил снова, значительно ближе, и Рэндом выругался. Спидометр показывал уже 140 километров в час загадочными руническими символами, и ехать быстрее по такой дороге было просто опасно. Снова совсем близко протрубил рог три раза. Откуда-то слева послышался лай собак. «Мы уже почти достигли истинной земли, но до Амбара еще далеко», — сказал мой брат. «Пробраться через приграничные районы непросто. Если Джулиан действительно охотится на нас, то непременно нагонит он сам или его тень». «Что же нам делать?» «Жми на газ и не теряй надежды. Может быть, он все-таки гонится не за нами». Рог протрубил теперь уже почти над нашими головами. «Что за тварь он оседлал, черт побери? Паровоз?» «По-моему, это Моргенштерн. Самый быстрый и могучий конь из когда-либо созданных им». Я как бы мысленно обкатал последние слова брата. Удивительно, но Джулиан и вправду создал Моргенштерна, сказал мне мой внутренний голос. Создал из теней, вложил в чудовищного коня силу и скорость урагана, мощность парового молота. Я вспомнил, что мне особенно стоит опасаться этого страшилища, и тут увидел его самого. Моргенштерн был ладоней на шесть выше любого другого жеребца. Глаза у него отливали тем же мертвенным светом, что и у веймароновых гончих. Шкура была абсолютно серая, без единого пятнышка, а копыта словно из полированной стали. Он, как ветер, промчался мимо, легко обгоняя автомобиль, и в седле его, чуть сгорбившись, сидел Джулиан, точно такой, как на той карте. Длинные черные волосы, яркие голубые глаза, с ног до головы в белом. Джулиан улыбнулся нам и махнул рукой. Моргенштерн тоже приветственно замотал башкой. Его великолепная грива развивалась, как флаг. Ноги на бегу были почти неразличимы. Я вспомнил, как Джулиан однажды заставил одного из слуг надеть мою поношенную одежду и мучить в ней лошадей. А потом, во время охоты, моя лошадь попыталась сбросить меня на всем скаку и чуть не затоптала, когда я соскочил на землю у нее перед носом, чтобы снять шкуру с убитого оленя. Я закрыл окошко, чтобы эта тварь не почуяла моего запаха. Однако Джулиан меня уже разглядел, так что следовало быть наготове. Вокруг велась целая свора чудовищных гончих псов с гладкими мускулистыми телами и стальными зубами. Псы тоже являлись порождением царства теней. Ни одна нормальная собака не могла бы бежать с такой скоростью. Правда, мне было хорошо понятно, что слово «нормальный» для этого мира не годится. Тут Джулиан подал нам знак, чтобы мы остановились. Я взглянул на Рэндома, тот кивнул. «Если мы не подчинимся, он просто загонит нас до смерти», — сказал он. Так что я нажал на тормоз. Моргенштерн взревел, взвился на дыбы, забив копытами в воздухе, потом грохнул ими о землю и легко перепрыгнул через машину. Псы собрались вокруг, языки у них свисали до земли, бока ходили ходуном. Чудовищный конь был покрыт странной лоснящейся пленкой. Сие означало, видимо, что он вспотел.
«Какая неожиданная встреча!» — воскликнул Джулиан.
Слова он едва цедил, словно что-то мешало ему выговаривать их. Его обычная манера. И тут гигантский сокол с черно-зеленым оперением, кружившийся над его головой, спустился и сел ему на левое плечо.
«Да, удивительно, не правда ли?» — откликнулся я. «Как ты поживаешь?»
«О, прекрасно!» — решительно ответил он. «Как всегда прекрасно. А как ты, братец Рэндом?»
«Мы оба в добром здравии», — сказал я. А Рэндом скромно кивнул и тихонько заметил. «По-моему, в это время года ты обычно предавался иным видам спорта».
Джулиан чуть склонил голову и подозрительно посмотрел на него сквозь ветровое стекло.
«Мне просто нравится убивать всяких тварей», — сказал он. «Что касается моих родственников, то о них я думаю постоянно».
У меня по спине пополз легкий озноб.
«От охоты меня отвлек рев вашей машины», — продолжал Джулиан. «Я и не предполагал, что в ней вас окажется двое».
По-моему, это не праздная прогулка. А цель у вас вполне определенная. Амбер, не так ли?
Так, согласился я.
Однако позволь поинтересоваться, почему сам ты оказался здесь, а не там.
Эрик поручил мне патрулировать эту дорогу.
Ответил он, и рука моя непроизвольно легла на рукоять пистолета, хотя я понимал, что обычной пулей эти белые доспехи не пробьешь. Впрочем, я рассчитывал попасть в Моргенштерна.
«Ну что ж, возлюбленные братья мои», — продолжал Джулиан, улыбаясь, — «поздравляю с прибытием в родное королевство и желаю приятного путешествия. Вскоре мы с вами, несомненно, увидимся в Амбаре. Всего хорошего».
И он, развернув коня, помчался к лесу.
«Давай-ка поскорее выбираться отсюда к чертовой матери», — сказал Рэндом. «Он вполне возможно приготовит нам ловушку, или будет еще одна погоня».
С этими словами мой брат вытащил пистолет и положил его на колени. Я рванул вперед на вполне приличной скорости. Минут через пять меня как раз только-только отпустило немного. Я снова услышал звуки рога и буквально вдавил педаль газа в пол, понимая, что так или иначе Джулиан нас все равно настигнет. Впрочем, стоило попытаться выиграть как можно больше времени. Нас швыряло при поворотах, машина ревела, взбираясь на косогоры и пересекая долины. Один раз я чуть не убил оленя, но удачно избежал столкновения, даже не замедлив хода. Горн звучал все ближе. Рэндом бормотал себе под нос ругательства. Мне казалось, что этому лесу не будет конца. Совсем не радостная мысль в данной ситуации. И тут впереди открылось довольно большое поле, и на относительно ровном участке дороги я умудрился почти минуту выжимать из машины максимум. Похоже, Джулиан со своим горном несколько отстал. Потом дорога вновь начала петлять, и пришлось сбавить скорость. Джулиан опять начал нас нагонять. Минут через пять я увидел его в зеркальце заднего вида. Моргенштерн грохотал копытами по дороге, свора псов неслась следом с лаем и визгом. Рэндом открыл боковое окно, подождал с минуту, высунулся и начал стрелять.
«Черт бы побрал эти доспехи!» — проговорил он. «Уверен, что по крайней мере два раза попал в него, и ничего».
«Не хотелось бы, конечно, стрелять в коня», — сказал я.
«Но все же попытайся попасть в это чудовище».
«Я уже пытался несколько раз», — ответил Рэндом, швыряя пустой пистолет на пол и доставая другой.
«Либо я никудышный стрелок, либо правду говорят. Чтобы убить Моргенштерна, нужны серебряные пули».
Оставшимися выстрелами он прикончил шесть собак. Впрочем, там еще дюжины две осталось. Я протянул ему свой пистолет, и он убил еще пятерых псов.
«Последнюю пулю оставлю про запас», — сказал Рэндом. «Специально для Джулиана, когда с небольшого расстояния можно будет попасть ему в голову».
Погоня была уже совсем рядом. Джулиан явно нагонял нас, и я резко нажал на тормоз. Некоторые из псов по инерции понеслись дальше, а Джулиан внезапно исчез, и над головой у нас проплыла темная тень. Это Моргенштерн перемахнул через машину. Он моментально развернулся, и когда лошадь и всадник снова бросились на нас, я нажал на газ, и машина рванула вперед. Одним фантастическим прыжком Моргенштерн успел отскочить в сторону. В зеркало заднего вида я заметил, как двое псов отшвырнули крыло машины, которое за время нашей краткой остановки успели напрочь оторвать, и бросились за нами вслед. Кое-кто из собак остался лежать на земле, но штук 15 или 16 все еще продолжали погоню.
«Дивное зрелище», — пробормотал Рэндом. «Впрочем, тебе еще повезло, что они не вцепились в колеса. Наверное, никогда раньше не охотились на автомобиле».
Я протянул ему последний заряженный пистолет.
«Постарайся подстрелить побольше собак».
Он расстрелял обойму со снайперской точностью. Еще шесть собак остались лежать на дороге. А Джулиан теперь скакал рядом с машиной,
выхватив меч.
Я, что было сил, нажал на клаксон, надеясь испугать Моргенштерна. Однако трюк не удался. Я резко вильнул в их сторону, но проклятый конь взвился на дыбы и отпрыгнул.
Рэндом почти лежа выстрелил в мое окно мимо меня, уперев правую руку с пистолетом в левую. «Погоди пока», — сказал я ему. «Попробую-ка я его сбросить». «Ты что, сумасшедший?» — удивился он, когда я снова резко нажал на тормоз. Но пистолет все-таки опустил.
Едва мы затормозили, я резко открыл дверцу, выскочил наружу. «Босым, черт меня побери!» Успел присесть, когда Джулиан замахнулся мечом и перехватить его руку, а потом выдернул из седла. Один раз он все-таки успел ударить меня по голове рукой в латной перчатке. Перед глазами у меня поплыли оранжевые круги, было ужасно больно. Джулиан так и лежал там, где грохнулся наземь, и, видно, еще не совсем очухался. Вокруг бесновались псы, стараясь вцепиться в меня, и Рэндом пинал их ногами. Я подхватил валявшийся на земле Джулианов меч, приставил острие ему к горлу и крикнул.
«Отзови псов, или я пришпилю тебя к земле!»
Он что-то приказал собакам, и те отступили. Рэндом с трудом держал пытавшегося вырваться Моргенштерна под узцы.
«Ну, дорогой братец, что ты можешь поведать нам о своей миссии?» — спросил я.
Глаза Джулиана горели холодным голубым огнем, лицо же оставалось совершенно бесстрастным.
«Если вы намереваетесь меня убить, тогда вперед!» — заявил он.
«Все в свое время», — успокоил я его, не без удовольствия заметив грязь на белоснежных доспехах Джулиана. «А пока скажи-ка, насколько ты ценишь свою жизнь?»
«На все, чем обладаю, разумеется».
Я чуть отступил, пропуская его на заднее сиденье машины.
«А ну, залезай!» — велел я ему.
Он подчинился без звука. Но прежде я снял висевший у него на поясе кинжал. Рэндом занял место рядом со мной, обернулся и прицелился из пистолета с последней оставшейся пулей в голову Джулиана.
«Почему бы нам его просто не прикончить?»
«По-моему, он может нам пригодиться», — сказал я. «Мне бы хотелось кое-что выяснить. Да и дорога у нас еще долгая». Я завел машину, и мы двинулись дальше. Собаки носились вокруг. Моргенштерн скакал за нами, не отставая.
«Боюсь, как пленник, я не имею для вас особой цены», — заметил Джулиан. «Даже под пыткой я смогу рассказать лишь то, что знаю, а это немного».
«Ну, начни хотя бы с этого», — предложил я.
«У Эрика позиция самая сильная», — сказал Джулиан, «поскольку именно он оказался в амбаре, когда все началось. По крайней мере, так вижу я, поэтому и предложил ему свою поддержку. Будь бы на его месте один из вас, я сделал бы то же самое».
«Эрик возложил на меня обязанность охранять Орденский лес. Здесь проходит одна из главных дорог, ведущих в Амбр. Джерард контролирует подступы со стороны моря на юге, а Каин на севере».
«А где Бенедикт?» — спросил Рэндом.
«Не знаю, о нем я ничего не слышал. Возможно, он где-то с Блейзом. А может, по-прежнему в тени и даже не подозревает, что здесь произошло.
Вполне возможно также, что он просто умер. Уже много лет о нем ни слуху, ни духу».
«Сколько людей охраняют Орденский лес?» — спросил Рэндом.
«Около тысячи», — ответил Джулиан. «И кое-кто, возможно, уже за вами наблюдает».
«Но если им угодно, чтобы ты остался жив, это пока единственное, что им позволено», — сказал Рэндом.
«Ты, безусловно, прав», — откликнулся Джулиан. «Вынужден заметить, Корвин поступил на редкость умно, оставив меня в живых. С таким пленником вы, пожалуй, сможете благополучно проехать через весь лес».
«Что, жить хочешь?» — съязвил Рэндом.
«Конечно хочу. А что, нельзя?»
«А зачем?»
«Ну, хотя бы из-за моей информации», — Рэндом рассмеялся. «Ну, допустим, рассказал ты нам очень мало, и уверен, из тебя можно вытащить куда более ценные сведения. Проверим это при первой возможности, а, Корвин?»
«Там видно будет», — сказал я. «Где Фиона?»
«Где-то на юге, по-моему», — ответил Джулиан.
«А Дейдра?»
«О ней я ничего не знаю».
«Левелла?»
«В Рэбме».
«Ладно», — сказал я, — «по-моему, ты иссяк. Это все?»
«Все».
Дальше мы ехали молча. Лес, наконец, стал редеть. Я уже давно потерял Моргенштерна из виду, хотя время от времени замечал, что сокол Джулиана все еще кружится над нами. После поворота дорога пошла вверх. С обеих сторон высились ярко-красные горы. Топлива осталось меньше четверти бака. Где-то через час мы миновали две огромные, нависающие над дорогой скалы.
«Чудное место для засады», — сказал Рэндом.
«Неплохое», — согласился я.
«А ты что на этот счет думаешь, Джулиан?»
Он вздохнул и сказал.
«Да, все верно. Вас там ожидают. Однако вы сами знаете, как из этой засады выбраться».
Это мы действительно знали. Когда у очередных ворот навстречу нам вышел стражник в кожаных зелено-коричневых доспехах с обнаженной саблей, я показал пальцем на заднее сиденье автомобиля и спросил.
«Сечешь расклад?»
Он усек. Да и нас он тоже узнал. А потому поспешил открыть ворота и даже помахал нам на прощание рукой. Мы миновали еще двое ворот, пока выбирались из узкой горловины меж скал. Сокол куда-то исчез. За счет прямого отрезка пути мы выиграли более километра высоты. Я притормозил и остановил машину на самом краю пропасти, совершенно отвесной и бездонной.
«Выходи», — велел я. «Теперь тебе придется прогуляться».
Джулиан побледнел.
«Я скулить не стану», — сказал он. «И умолять вас подарить мне жизнь тоже не буду».
И вышел из машины.
«Ах ты, черт побери!» — воскликнул я. «Жаль. Давненько я не слышал, как некоторые умеют скулить.
Ну, хорошо.
Иди и встань на самом краю. Немного ближе, пожалуйста».
Рэндом по-прежнему держал его на мушке.
«Чуть раньше ты говорил, что стал бы союзником любого, кто оказался бы на месте Эрика».
«Это так. Посмотри вниз».
Джулиан посмотрел. Падать пришлось бы долго.
«Ну ладно», — сказал я. «Вспомнишь наш разговор, когда события примут иной ход. А еще вспомнишь, кто подарил тебе жизнь, тогда как другой непременно отнял бы ее».
«Пошли, Рэндом. Пора ехать дальше».
Он так и остался стоять там, на самом краю пропасти, тяжело дыша и сдвинув брови в одну линию. Когда мы уже добрались до вершины, бензин почти кончился. Я выключил двигатель и начал долгий спуск.
«А ведь ты ничуть не утратил былой хватки», — сказал Рэндом. «Сам-то я, скорее всего, прикончил бы его. Однако ты, по-моему, верно поступил. Он еще окажет нам поддержку, если, разумеется, мы сможем загнать Эрика в угол. Но пока он непременно тому же Эрику обо всем донесет».
«Непременно», — кивнул я.
«И тебе еще не раз захочется его прикончить. Больше, чем кого бы то ни было».
Я улыбнулся. Личным чувством не место в политике, законодательстве и бизнесе. Рэндом раскурил две сигареты и одну протянул мне. Посмотрев вниз сквозь клубы сигаретного дыма, я впервые увидел море. Под темно-голубыми, почти ночными небесами, под золотистым солнцем, море играло дивным богатством цветов от ярко-синего до почти фиолетового, словно кусок волшебной ткани. Сладостная боль пронзила мне сердце от одного лишь взгляда на это море. И тут я заметил, что говорю вслух, причем на языке, совершенно мне неведомом. Я читал балладу о пересекающих морские просторы, а Рэндом внимательно слушал, и когда я умолк, спросил меня.
«Все говорили, что это ты сам сочинил.
Правда?»
«Ну, это было слишком давно. Я и сам уже не помню».
Мы по-прежнему скользили по узкой горной дороге куда-то влево по направлению к лесистой долине, а море все шире и шире открывалось нашему взору.
«Вон маяк Кабры»,
— сказал Рэндом, указывая на гигантскую серую башню, что вздымалась прямо из волн морских весьма далеко от берега.
«Я уж почти его забыл».
«Я тоже», — откликнулся я.
«Очень странно чувствуешь себя, когда возвращаешься назад». И тут до меня окончательно дошло, что мы говорим уже не по-английски, а на языке, называемом «тари».
Через полчаса мы спустились вниз. Я старался ехать вдоль берега с выключенным двигателем так долго, как только мог. Когда мотор снова заработал, целая стая темных птиц с шумом взвелась над кустами слева от нас. Какая-то серая, похожая на волка, тварь вынырнула из зарослей и тут же снова скрылась. Однако олень, которого эта тварь преследовала, успел ускакать прочь. Нас окружала сочная и буйная растительность, хотя и не настолько густая, как в Орденском лесу. Долина полога, но упорно спускалась к морю. Слева толпились, возвышаясь друг над другом, горы. Чем дальше мы углублялись в заросли, тем лучше становился виден склон могучей горы, по которому мы только что спускались. Горы рядами подступали к самому морю. Они как бы росли и становились все выше, а с плеч их свисала мантия, отороченная зеленым и переливающаяся розовато-лиловым, багряным, золотым и ярко-синим. Горы стояли лицом к морю, которого отсюда из лесистой долины не было видно, а над вершиной самой последней, самой высокой горы в небе летела легкая вуаль призрачных облаков, и солнце, временами выглядывая из-под этой вуали, окрашивало ее золотисто-огненным светом. Я прикинул. Езды до Амбара оставалось еще около часа, а бензин был на нуле. Я знал, что та самая высокая вершина вуали облаков и есть наша цель. Желание как можно скорее попасть туда охватило мою душу. Рэндом тоже, не отрываясь, смотрел на освещенную солнцем горную вершину.
«Амбар все еще там», — проговорил я.
«Я почти позабыл», — откликнулся он. Когда мы снова тронулись с места, я обратил внимание, что брюки мои приобрели необычный блеск. Я присмотрелся повнимательнее. Брюки стали совсем узкими у щиколотки, а манжеты исчезли. Тогда я стал оглядывать себя с головы до ног. Рубашка моя теперь больше походила на легкую куртку. Она осталась черной, а по краям была отделана серебряным кантом. Ремень тоже значительно увеличился в ширине. Кроме того, я заметил, что серебряный шнур тянется и по внешнему шву моих черных штанов.
«Похоже, я уже и одет подобающим образом», — удивился я. Рэндом хихикнул.
Я заметил, что он тоже успел сменить наряд. На нем были коричневые с красным кантом штаны и оранжево-коричневая блуза. Коричневая шапочка с желтыми полями лежала с ним рядом на сиденье.
«Мне ужасно хотелось знать, когда же ты, наконец, это заметишь», — засмеялся он. «Ну и как ты себя чувствуешь?»
«Вполне», — бодро ответил я.
«Да, кстати, бензин у нас почти кончился».
«Ну, теперь уже слишком поздно, и предпринять ничего нельзя», — сказал он. «Теперь мы уже в реальном мире, и пытаться отсюда затевать игры с тенями вряд ли стоит. К тому же это не осталось бы незамеченным. Боюсь, нам придется идти пешком, когда машина совсем встанет».
Она встала километра через четыре. Я припарковал ее у обочины дороги. Солнце уже клонилось к западу, тени стали очень длинными. Я полез назад. Мои башмаки, которые валялись там на полу, успели превратиться в высокие черные сапоги, и когда я стал их вытаскивать, что-то загремело у меня под рукой. Я вытащил из-под заднего сиденья также серебряный меч, не слишком тяжелый, и ножны. Ножны в точности подходили отделкой к моему ремню. На сиденье лежал еще черный плащ с застежкой в виде серебряной розы.
«Ты думал, что это утрачено навсегда?» — спросил Рэндом.
«Почти, черт меня побери!» — потрясенно произнес я.
Мы выбрались из машины и пошли пешком. Холодный вечерний воздух был напоен ароматами. На востоке уже заблестели первые звезды, а солнце мирно ложилось отдыхать где-то за краем неба. Мы молча шагали по дороге, и вдруг Рэндом сказал:
«Что-то мне от всего этого не по себе».
«Отчего именно?»
«Ну ж больно легко мы добрались почти до цели», — пояснил он. «Мне это решительно не нравится. Немыслимо. Миновали Орденский лес практически без заминки. Правда, там нас опекал братец Джулиан, но я право не знаю. Мы так быстро оказались здесь, что я почти уверен, нам специально позволили это сделать».
«Мне тоже приходило такое в голову», — солгал я.
«А зачем, по-твоему?» «Боюсь», — ответил он, — «что мы угодим прямо в ловушку».
Несколько минут мы шли молча, потом я сказал: «Очередная засада? Вообще-то здесь подозрительно тихо».
«Ничего не понимаю».
Через полчаса закат догорел. Черное ночное небо было усыпано сверкающими звездами.
«Не пристало таким, как мы, ходить пешком», — сказал Рэндом.
«Пожалуй.
Однако на лошадях, по-моему, еще опасней».
«По-моему, тоже».
«А как ты вообще ко всему этому относишься?» — спросил Рэндом.
«Пахнет смертью и дерьмом», — промолвил я. «Мне кажется, очень скоро на нас нападут».
«А тебе не кажется, что нам лучше бы идти не по дороге?»
«Вообще-то я об этом думал», — снова солгал я. «Прогулка по опушке пойдет нам только на пользу». Так мы и поступили. Мы шли под деревьями, скользили мимо темных скал и огромных кустов. А над нами медленно поднималась, заливая все своим светом, луна, огромная, серебристая.
«Сейчас я почти уверен, что ничего у нас не выйдет», — сказал Рэндом.
«Голос сердца?» — спросил я. «А ему доверять можно?»
«Вполне».
«В чем же, собственно, дело?»
«Мы забрались слишком далеко вглубь и слишком быстро. Мне это совсем не нравится. Теперь, когда мы уже в реальном мире, поворачивать назад поздно, как и заигрывать с тенями. Так что следует положиться лишь на собственные клинки».
У Рэндома был короткий меч из вороненой стали.
«Я уверен, что именно по воле Эрика нас пропустили сюда. С этим, разумеется, уже ничего не поделаешь, однако по мне так лучше бы нам пришлось сражаться за каждую пять пути».
Минут через 20 мы остановились покурить, прикрывая сигареты ладонями.
«Что за прелестная ночь!»
— сказал я, обращаясь не то к Рэндому, не то к легкому прохладному ветерку. «По-моему,
что это?»
Где-то совсем рядом, почти у нас за спиной, слышалось легкое похрустывание веток.
«Зверь, наверное?»
Клинок сверкнул в руке у Рэндома. Мы подождали еще несколько минут, но больше ничего не услышали. Брат сунул меч в ножны, и мы двинулись дальше. За спиной у нас все было тихо, однако что-то весьма странное послышалось впереди. Рэндом кивнул в ответ на мой вопросительный взгляд, и мы стали осторожно пробираться вперед. Потом заметили в зарослях какой-то свет, словно вдалеке горел костер. Вокруг было тихо. Рэндом лишь изумленно пожал плечами, увидев, что я направляюсь прямо к этому костру, горевшему чуть правее глубоко в лесу. Не прошло и часа, как мы вышли к лагерю. Возле горящего костра сидели четверо, еще двое спали в сторонке, в тени деревьев. Неподалеку в землю был вбит кол. Возле него сидела связанная девушка. На нас она не смотрела, но сердце мое часто забилось, когда я разглядел ее профиль.
«Неужели?»
— прошептал я.
«Да», — ответил Рэндом. «Очень похоже».
Тут девушка, наконец, повернула голову, и я понял, что так оно и есть.
«Дейтра!» «Интересно, что эта чертовка затеяла?» — сказал Рэндом. «Судя по цветам стражников, ее ведут обратно в амбар.
Я тоже заметил, что форма у этих парней черно-красная с серебром. Я помнил по козырям и знал еще откуда-то, что таковы цвета Эрика. «Но раз Эрик хочет заполучить ее, так он ее не получит», — сказал я. «Мне-то до Дейдры никогда не было дела», — промолвил Рэндом. «Но я помню, что тебе она нравилась, так что...» Он вытащил меч из ножен. «Я сделал то же самое». «Готов?» «Пошли». И, сделав мощный прыжок, мы бросились на стражников. На все нам понадобилось минуты две от силы. Дейдра смотрела на нас во все глаза. Отблески пламени и мечущиеся черные тени делали ее лицо похожим на жутковатую подмигивающую маску. Она и смеялась, и плакала, и громко называла нас по именам дрожащим голосом. Я разрезал веревки и поднял ее с земли. «Ну, здравствуй, сестра. Не присоединишься ли ты к нам на дороге в Амбар?» «Нет», — решительно заявила она. «Спасибо, что спасли мне жизнь, но хотелось бы и впредь ее сохранить. Вы-то что забыли в Амбаре, вдруг я не знаю?» «На кону там стоит трон», — ответил Рэндом. «Для меня это была новость. А мы входим в число игроков». «Если у вас есть мозги, держитесь оттуда подальше, подольше проживете», — посоветовала Дейдра. Господи, да чего же она все-таки была хороша, хотя выглядела измученной и грязной. Я ласково обнял ее, мне очень этого хотелось. А Рэндом отыскал у костра бурдюк с вином, и мы выпили. «Эрик сейчас в Амбаре единственный принц», — сказала Дейдра. «Войска верны ему». «Я не боюсь Эрика», — ответил я, понимая, что вовсе в этом не уверен. «Он никогда не пропустит вас в Амбар», — продолжала она. «Я сама была его узницей, но два дня назад обнаружила один из его тайных путей и бежала. Я думала, что смогу уйти в тени до тех пор, пока все не закончится. Но в такой близости от реального мира... В итоге утром воины Эрика схватили меня и вели назад в Амбар. Думаю, что там меня, скорее всего, убили бы, хотя с уверенностью сказать не могу. Во всяком случае, Эрик постарался бы сделать меня своей марионеткой. Может быть, он просто безумен? Но опять-таки я не уверена». «А о Блейзе что-нибудь известно?» — спросил Рэндом. «Он насылает на Амбар всяких тварей из тени и доставляет Эрику массу хлопот. Но сам ни разу напасть не осмелился. В общем, Эрик нервничает. А расстановка с короной и скипетром пока не решена, хотя Эрик и наложил на них руку». «Ясно. А о нас он когда-нибудь вспоминал?» — поинтересовался Рэндом. «О тебе, Рэндом, нет. А вот о Корвине — да. Он все еще боится его возвращения. Может быть, километров 8 тут еще будут относительно спокойными, но дальше — опасности на каждом шагу. Каждое дерево, каждый камень могут таить ловушку. Это он все для Блейза и Корвина приготовил. Эрик специально дал вам зайти поглубже, чтобы у вас не было возможности ни искать помощи в тенях, ни уйти от его преследования. Никто из вас не сможет проникнуть в Амбар. Вы непременно попадете в лапы Эрика». «Но все же тебе-то удалось бежать?» «Это другое дело. Я стремилась уйти из Амбара, а не попасть туда. Может, он потому и не слишком тщательно сторожил меня, как, безусловно, сторожил бы любого из вас, что я, во-первых, женщина, а во-вторых, амбиции мои не заходят слишком далеко. И тем не менее, сами видите, далеко убежать мне все равно не удалось». «Ну, сестричка, зато теперь ты свободна. Во всяком случае, пока руки мои в силах поднять клинок в твою защиту», — сказал я. Она поцеловала меня в лоб и пожала мне руку. Такие штучки у меня всегда здорово получались. «И все-таки за нами явно кто-то крадется», — произнес Рэндом. Мы все трое немедленно уставились во тьму, пытаясь хоть что-то разглядеть, потом тихо легли в зарослях, не сводя глаз с той тропы, по которой пришли сюда. Через некоторое время все же вновь послышался наш шепот. Мы начали совещаться, и вопрос, который я поднял, был в высшей степени прост. Что же нам делать дальше? Вопрос этот казался, с одной стороны, слишком общим, а с другой — слишком важным. Но решить нужно было именно его. Никакого другого я предложить не мог. Я понимал, что не могу полностью доверять им обоим, даже милой Дейдре. Но если уж выбирать изо всей семейки, то Рэндом, по крайней мере, в данный момент на моей стороне, это уж точно. А Дейдра всегда была моей любимицей. «Обожаемые родственники», — сказал я, — «мне нужно кое в чем вам признаться». Рука Рэндома тут же легла на рукоять меча. Вот оно, наше доверие друг к другу. Я отлично представлял, как в мозгу его стучит одна и та же мысль. Корвин завел меня сюда, а теперь предаст. «Если ты нарочно заманил меня сюда», — начал он, — «то обратно живым...» «Не говори ерунды», — оборвал его я. «Мне нужна твоя помощь, а не голова. Так что выслушай сперва. Я не понимаю, что, черт побери, здесь происходит. Кое о чем я догадался, но как следует так и не смог разобраться. В чем же дело? Что сейчас творится в амбаре? Почему мы ползаем на брюхе в каких-то кустах, спасаясь от солдат Эрика? И кто же в таком случае я сам?» Последовало томительное долгое молчание. Затем Рэндом прошептал.
«Что ты хочешь этим сказать?»
«Да, что?» — повторила за ним Дейдра. «Я хочу сказать, — начал я, — что мне удалось обмануть тебя, Рэндом. Разве тебе не показалось странным, что в течение всего пути я только и делал, что крутил руль?» «Ты главный?» — заявил он. «Я думал, ты снова строишь какие-то планы. К тому же ты чертовски умно поступил несколько раз, мне бы такое и в голову не пришло. Я знаю, ты точно Корвин». «А сам я всего 2 дня назад об этом узнал. Я знаю, что я именно тот, кого вы называете Корвином, но некоторое время тому назад со мной приключился несчастный случай. Был поврежден череп, я покажу вам шрамы, когда будет посветлее. И теперь я страдаю от потери памяти. Я, например, почти не понимаю ваших разговоров о тенях. Я даже и Амбар-то едва помню. Более или менее помню только нашу семейку, а еще, что нельзя слишком доверять своим родственникам. Вот, собственно, и все, что я намеревался сообщить вам. Что будем делать теперь?»
«О, Господи!» — пробормотал Рэндом. «Да, теперь-то я понимаю. Теперь мне понятны все эти мелочи, что так озадачивали меня. Но как это тебе удалось так здорово приручить Флору?»
«Повезло», — сказал я. «Да еще врожденная изворотливость. Да нет, даже и в этом нужды не было. Она просто глупо себя вела. В любом случае, вы мне теперь особенно нужны».
«Как ты думаешь, сможем мы уйти обратно в тени?»
— спросила Дейдра у Рэндома. На меня она и не глядела.
«Конечно», — ответил Рэндом. «Только я против. Я хочу видеть Корвина на троне, а голову Эрика на шесте. По-моему, попробовать еще разок стоит, хотя шансов и маловато. Но пока что возвращаться в тень я не собираюсь. Хочешь, иди одна. Вы всегда считали меня слабаком и брехуном. Но вот теперь есть шанс убедиться, чего я на самом деле стою. А я намерен это продемонстрировать».
«Спасибо, брат», — сказал я.
«Смотри, не обманись при лунном свете», — предупредила Дейдра.
«А ты могла быть по-прежнему связанная у столба», — откликнулся Рэндом, и она промолчала. Мы еще некоторое время лежали в полной тишине, и вскоре возле костра появились трое и принялись озираться по сторонам. Потом двое из них опустились на четвереньки и стали обнюхивать землю. Потом все дружно посмотрели в нашу сторону.
«Уэйры», —
прошептал Рэндом, когда три серые тени двинулись по направлению к нам. Несмотря на тени, я видел, что произошло. Они опустились на четвереньки, и лунный свет сотворил изменения с серыми одеждами. Во тьме зажглись три пары звериных глаз. Я проткнул первого волка своим серебряным клинком, и по лесу разнесся человеческий вопль. Рэндом одним ударом меча обезглавил второго, и, к моему удивлению, Дейдра подняла одного в воздух и сломала ему хребет о колено с отвратительным хлюпаньем.
«Скорей, твой меч!»
— крикнул Рэндом. Я поспешил проткнуть и его противника, и противника Дейдры, и снова в воздухе раздались человеческие вопли.
«А теперь давай-ка уносить отсюда ноги!» — сказал Рэндом. «Сюда!»
— и мы бросились за ним.
«Куда мы идем?»
— спросила Дейдра примерно через час весьма энергичной гонки по густому кустарнику.
«К морю», — ответил Рэндом.
«Зачем?»
«Там хранится память Корвина».
«Где? Почему там?»
«В Рэбме, конечно».
«Да они же убьют тебя, а твоими мозгами накормят рыб».
«Я не пойду до самого конца. Тебе самой придется беседовать с сестрой твоей родной сестры».
«Ты хочешь, чтобы он снова прошел образ?»
«Да.
Это очень опасно».
«Знаю. Послушай, Корвин», — обратился он ко мне, — «ты все это время вполне прилично вел себя по отношению ко мне. Но если все же каким-то образом ты окажешься не настоящим Корвином, ты покойник. Впрочем, по-моему, все-таки это ты. Судя по твоему поведению, ты просто не можешь быть никем иным, несмотря на утраченную память. Я поставлю твою жизнь. Воспользуйся шансом и попробуй такую штуку, как образ. И если выживешь, это восстановит тебе память. Ну что, ты в игре?»
«Возможно», — сказал я. «А что такое образ?»
«Рэбма — это город-призрак», — начал объяснять мне Рэндом. «Отражение настоящего амбара в морских глубинах. Все, что происходит в амбаре, повторяется и отражается в Рэбме, словно в зеркале. Там живет народ Ливеллы, они совершают в точности те же поступки, что и жители Амбара. Меня они, правда, кое за какие грешки ненавидят, так что я не смогу провести тебя туда. Однако, если ты сам должным образом поговоришь с ними и, может быть, намекнешь на конечную цель своего путешествия, то они, по-моему, позволят тебе пройти образ Рэбмы, который, будучи точным отражением настоящего, дает тот же эффект. То есть дарует сыну нашего отца власть над тенью».
«Но как эта власть может помочь мне?»
«Она даст тебе понять, кто ты такой».
«Ладно, играю», — сказал я.
«Молодец. В таком случае идем дальше к югу. До лестницы еще несколько дней пути. Ты пойдешь с ним, Дейдра?»
«Я пойду со своим братом Корвином». Я знал, что она скажет именно так, и был этому рад. Испуган и все же рад. Мы шли всю ночь. Три раза пришлось обходить вооруженные засады. Только утром мы подыскали какую-то пещеру и улеглись спать.
Глава пятая. Мы шли еще целых два дня до самого вечера и, наконец, оказались среди розовато-черных прибрежных дюн. Итак, утром третьего дня мы вышли на берег моря, накануне вечером весьма удачно избежав очередного сражения с небольшим отрядом врагов. На открытое пространство выходить не слишком хотелось. Мы пока точно не определили, откуда начинается Фаэлла Бионин, лестница Рэбмы, где можно было бы быстро пересечь полосу пляжа и скрыться в волнах. Утреннее солнце сверкало миллионами бликов в пенных гребнях волн. Глаза наши слепил этот бесконечный танец света, так что разглядеть с такого расстояния нечто, находящееся под поверхностью воды, было невозможно. Мы уже 2 дня не ели ничего, кроме диких ягод, и меня мучил чудовищный голод. Но я забыл о нем, увидев знакомый, широкий и полосатый, словно шкура тигра, берег, с поражающими воображение складками дюн кораллового, оранжевого и красного цветов, с кучками красивых ракушек и мелких, отполированных морем камешков, с грудами плавника. Дальше лежало море, то вздымающееся, то мягко опадающее в своих удивительных берегах, все золотое и голубое до самого горизонта, где вечно веют песни ветров, словно сама природа благословляет эту красоту вод, раскинувшихся под фиалковыми небесами. Гора, что в своих материнских объятиях баюкала амбар, сейчас виднелась примерно в сутках пути отсюда к северу. Солнце заливало золотом ее вершину и склон, яркая радуга повисла в дымке над самым городом. Гора называлась Колвер. Рэндом посмотрел на нее и, скрипнув зубами, отвернулся. Может быть, я тоже скрипнул зубами. Дейдра тронула меня за руку, кивком показав, куда нам нужно свернуть, и первой прошла параллельно полоске прибоя к северу. Мы с Рэндомом последовали за ней. Она явно знала какую-то отметку. Минут через 10 нам показалось, что земля у нас под ногами вроде бы чуточку вздрогнула. «О, черт!» — прошипел Рэндом. «Смотрите!» — воскликнула Дейдра, закинув голову и указывая в небеса. Я посмотрел туда. В вышине над нами кружил сокол. «Далеко нам еще?» — спросил я. «Вон до тех камней», — сказала Дейдра. Груда камней высилась метрах в 100 от нас и была похожа на стену или усеченную пирамиду, примерно в 1,5 человеческих роста высотой. Она была сложена из довольно крупных, величиной с человеческую голову у серых булыжников, отполированных ветром и песком и разъеденных морской водой. Стук копыт слышался все явственнее, вскоре зазвучал и знакомый охотничий рог. «Бежим!» — сказал Рэндом, и мы побежали. Едва мы это сделали, как сокол стрелой ринулся прямо на Рэндома, но тот успел выхватить меч и быстро отогнал страшную птицу. Тогда сокол переключился на Дейдру. Выхватив из ножен меч, я сильно ударил злобную тварь наотмашь. Полетели перья. Сокол упал на песок, приподнялся, снова упал, и я вновь ударил его в полную силу. По-моему, сокол так и остался на песке, хотя и не уверен. Впрочем, у меня все равно не было времени останавливаться. Теперь стук копыт раздавался совершенно отчетливо, и рог звучал совсем близко. Наконец мы добрались до серых камней, и Дейдра, свернув под прямым углом, направилась прямо в море. По всей вероятности, она знала, что делает. Так что я просто последовал за ней и тут же краешком глаза увидел всадников. Они были еще довольно далеко, но неслись по пляжу, словно смерч. Лаяли собаки, трубили горны. Мы с Рэндомом поспешили погрузиться в волны прибоя следом за нашей сестрой. Нам было уже по пояс, когда Рэндом вдруг сказал: «Если я пойду дальше, умру. И то же самое, если останусь». «Если останешься, то погибнешь неизбежно», — сказал я. «А во втором случае возможны переговоры. Пойдем». И мы пошли. Мы ступили на какую-то скалистую гряду, плавно спускающуюся в море. Не знаю, как нам удавалось дышать под водой. Однако Дейдру, похоже, это совсем не заботило. Ну и я решил об этом не думать. Но все равно думал. Когда вода закружилась и заплескалась над нашими головами, мне стало здорово не по себе. Дейдра шла вперед, постепенно спускаясь все ниже. Я шел сразу за ней, а за мной — Рэндом. Перед нами были как бы гигантские ступени, не меньше метра шириной. Лестница эта и называлась Фаэлла Бионин. Я ее узнал.
Вскоре голова моя окончательно скроется под водой, но ведь Дейдра уже давно спустилась гораздо ниже меня. Я набрал в легкие побольше воздуха и последовал за сестрой. Дейдра уверенно спускалась по широченным ступеням. Почему это, вопреки законам физики, тело мое не всплывает, и я продолжаю шагать вниз, словно по самой обычной лестнице? Ну, может быть, чуть медленнее. А еще мне было весьма интересно, что произойдет, когда в легких у меня не останется воздуха. Над головами Рэндома и Дейдры всплывали и пузырьки, и я решил понаблюдать, как они дышат, но никак не мог разглядеть толком. Грудь у обоих вроде бы равномерно поднималась и опускалась. Похоже, они дышали нормально. Когда мы уже спустились под воду метра на три, Рэндом искоса глянул на меня, он шел слева, и я услышал его голос. Я будто приложил ухо к днищу ванны, и слова были подобны глухим ударам по ее краю, однако слышно все было довольно ясно. «Не думаю, что им удастся заставить собак лезть в воду, даже если лошади все-таки пойдут». «Как тебе удается дышать?» — с трудом проговорил я и услышал слабое эхо собственного голоса. «Расслабься», — сказал Рэндом. «Если ты до сих пор умудряешься задерживать дыхание, то немедленно прекрати это. Вздохни и дыши спокойно. На лестнице можно дышать совершенно свободно, но только на ней». «Как это?» Я был потрясен. «Узнаешь, если мы все-таки доберемся до конца», — ответил Рэндом. Голос его странно зазвенел в текучей, холодной, зеленоватой воде. Мы были уже на глубине более 6 метров. Наконец я решился и осторожно вдохнул. Ничего неприятного не произошло, и я вздохнул поглубже. Над моей головой взвилось множество пузырьков, но больше я ничего особенного не почувствовал. Возросшего давления тоже совершенно не ощущал. Мы спустились еще метра на три. Я, словно сквозь зеленоватый туман, видел лестницу, ступени которой вели в глубину, вниз, вниз, вниз. Лестница была совершенно прямая и вела туда, откуда к нам пробивался какой-то свет. «Если успеем пройти в ворота, мы спасены», — сказала моя сестра. «Вы спасены», — поправил ее Рэндом. Интересно, чем это он так насолил жителям Рэбмы, чтобы заслужить их проклятие? «Если их лошади под водой впервые, то скоро им придется продолжать погоню пешком», — продолжал Рэндом. «Тогда, можно сказать, нам повезло». «Но тогда они могут и вовсе не догнать нас», — сказала Дейдра. Мы прибавили ходу. Здесь, на большой глубине, вода стала очень темной и очень холодной, а впереди все ярче разгорался свет. Ступеней через 10 я уже смог различить его источник. Чуть правее меня вздымался какой-то столб, на вершине которого было нечто вроде светящегося шара. Потом, ступеней через 15, второй такой же столб появился слева. Дальше, похоже, виднелся еще один, снова справа и так далее. Уже у первого столба вода стала теплее, а лестница видна значительно отчетливее. Ступени ее были белыми, словно мрамор, с розоватыми и зеленоватыми прожилками, но совсем не скользкими, хотя постоянно находились под водой. Шириной лестница была 5 метров, с каждой стороны широкие перила. Мимо нас проплывали рыбки. За спиной не было заметно никакой погони. Стало еще светлее. Оказалось, что на верхушке столба вовсе не шар, но я бы никак не смог логически объяснить то, что увидел. Это просто не укладывалось у меня в голове. То было живое, горящее пламя, высотой чуть больше 0,5 метра. Пламя плясало на верхушке столба, словно на конце огромного факела. Я решил попросить объяснений позже, хотелось поберечь кислород, потому что спускались мы теперь очень быстро. Впрочем, о каком кислороде могла идти речь? Дальше вся лестница была освещена.
Мы миновали уже 6 таких факелов, когда Рэндом произнес: «За нами погоня».
Я оглянулся и увидел позади неясные фигуры. 4 человек верхом. Странно было под водой услышать собственный смех.
«Пусть себе», — сказал я и положил руку на рукоять. «Теперь мы уже достаточно далеко. Я чувствую в себе силы».
Мы продолжали спуск. Вода справа и слева стала черной, как чернила. Освещена была только лестница, по которой мы уже просто бежали со всех ног, и в неясной дали я начал различать огромную арку. Дейдра летела вниз, прыгая через 2 ступени. Лестница гудела от стука мощных копыт. За нами гналась довольно большая группа вооруженных людей. Они были еще довольно далеко, значительно выше нас, но первая четверка нас почти настигала. Мы со всех ног поспешили за Дейдрой. Рука моя твердо сжимала клинок. 3, 4, 5. После 5-го столба я снова оглянулся. Всадники отставали всего шагов на 20, зато пешие воины были почти не видны. Арка ворот мрачно высилась впереди, до нее было еще шагов 70. Она величественно вздымалась и сверкала, белоснежная, как алебастр. На ней были вырезаны тритоны, морские нимфы, русалки и дельфины. А по другую сторону ворот нас, похоже, ждали люди.
«Вот, должно быть, удивляются, чего это мы сюда явились», — сказал Рэндом.
«Ну, теперь-то мы уж непременно должны успеть»,
— откликнулся я, убыстряя темп, потому что всадники выиграли еще 3 метра. Я обнажил клинок, и он засверкал в свете подводных огней. Рэндом незамедлительно последовал моему примеру. Ступеней через 20 лестница стала дрожать так, что нам пришлось повернуться к преследователям лицом, чтобы не получить удара в спину. Они почти нагнали нас. До ворот оставалось шагов 30, но это не имело никакого значения, если нам не одолеть этих 4 всадников. Я резко согнулся, когда первый из них взмахнул мечом. Рядом с ним был еще один всадник, справа и чуть позади, так что, естественно, я отшатнулся вправо, чуть не упав с лестницы. Из-за этого первому пришлось нанести рубящий удар через шею коня. Я парировал и сделал ответный выпад. Он сильно наклонился вперед, нанося удар, и острие моего меча вонзилось в его шею. Струя крови алым туманом, растворявшимся в зеленоватом свете, окутала его. Мелькнула совершенно безумная мысль. Жаль, что здесь нет Ван Гога, чтобы запечатлеть эти краски. Лошадь раненого продолжала двигаться вперед, и я, обогнув ее, напал на 2-го преследователя из-за ее крупа. Он обернулся, парировал мой удар, причем весьма удачно. Однако конь его рванул, и мой следующий удар выбил всадника из седла. Я пнул его ногой, а враг попытался достать меня мечом, но это усилие оказалось для него роковым. Он сорвался с лестницы. Я услышал, как страшно он вскрикнул, когда чудовищная толща воды сдавила его. И крик тут же смолк. Рэндом к этому времени уже убил одного всадника и дрался со 2-м, пешим преследователем. Когда я подоспел на помощь, он и этого уже прикончил и смеялся. Над ним клубами поднималась алая кровь, и вдруг я осознал, что действительно был знаком с печальным безумцем Винсентом Ван Гогом, и мне действительно очень жаль, что он не может сейчас запечатлеть все это. Пешие воины были от силы шагах в 40 от нас, так что мы повернулись и бросились к арке ворот. Дейдра уже находилась по ту сторону. Мы успели. Когда мы влетели в ворота, нас со всех сторон окружили люди с обнаженными мечами, и пешие преследователи тут же повернули назад. Мы вложили клинки в ножны, и Рэндом сказал:
«Ну, вот и все».
От тех, кто только что готов был защищать нас, Рэндом немедленно получил приказ сдать оружие. Он только плечами пожал и отдал свой меч. Потом 2 встали справа и слева от него, а 3 еще и позади, и мы двинулись дальше
вниз по лестнице. В этом водном царстве я утратил всякое ощущение времени. По-моему, шагали мы еще минут 15 или полчаса. Потом прошли в золотые ворота Ребмы и оказались в городе. Все здесь было словно покрыто зеленоватой дымкой. Дома, какие-то чересчур хрупкие и тянущиеся ввысь, стояли изящными группками, создавая столь дивные цветовые сочетания, что мозг мой снова заработал, мучительно пытаясь вспомнить нечто очень знакомое. Но ничего вспомнить я так и не смог, лишь появилась знакомая головная боль, всегда сопровождавшая подобные усилия. Я, безусловно, когда-то уже ходил по этим улицам, сомнений нет, по крайней мере, по улицам, очень похожим на эти. Рэндом не сказал ни слова с тех пор, как был взят под стражу. Дейдра спросила лишь о нашей сестре Ливелле, и ей сообщили, что Ливелла находится в Ребме. Я стал рассматривать наших спутников. У них были зеленые волосы, впрочем, иногда попадались черноволосые или с лиловыми волосами, но глаза у всех были одинаково зеленые. Только у одного я заметил ореховый. Все были в штанах с высоким поясом и плащах. Портупея надета прямо на голое тело. Талии перетянуты украшенными перламутром ремнями, с которых свисали короткие мечи. У всех мужчин гладкая, почти лишенная растительности кожа. Никто из подводных жителей так со мной и не заговорил, хотя некоторые рассматривали меня с явным любопытством, не таясь, а иные бросали украдкой заинтересованные взгляды. Оружие оставили при мне. Войдя в город, мы стали подниматься по какой-то широкой улице, освещенной такими же фонарями, как лестница. Только здесь расстояние между фонарными столбами было меньше, а из странных восьмиугольных окон с разноцветными стеклами в оловянных рамах выглядывали люди и смотрели, как мы идем. Вокруг плавали ярко окрашенные с белыми брюшками рыбки. Когда мы повернули за угол, откуда-то вдруг налетело, подобно ветерку, холодное течение, но через несколько шагов нас снова объяли теплые воды. Дворец находился в самом центре города, я узнал его сразу. Точно так же моя рука сразу узнала знакомое очертание перчатки, что было сейчас заткнуто за пояс. Это была точная копия нашего дворца в Амбаре, только как бы окутанная зеленоватой дымкой и странно измененная зеркалами, помещенными в самых неожиданных местах и вделанными в стены как с наружной стороны, так и внутри. На троне в этом зеркальном зале, который мне тоже показался очень знакомым, сидела женщина. Волосы у нее были зеленые, и в них посверкивали серебряные нити. Глаза женщины светились зеленоватым светом, словно круглые нефритовые луны, а размах бровей напоминал крылья оливковой чайки. Небольшой рот и подбородок, скулы,